Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Безработица вразрез с кризисом. Уровень общей безработицы в России снизился до докризисных уровней. При этом сам спад в экономике, судя по экспертным прогнозам, сделанным на основе только что представленной статистики за май, во втором квартале вновь ускорился. Продолжают сокращаться реальные доходы населения и, соответственно, объемы розничной торговли. Но на рынке труда своя динамика. Все последние годы, отмечают эксперты, ее определяют такие факторы, как мизерное пособие по безработице, общий дефицит рабочих рук в России, а также обширный сегмент неформальной занятости в экономике и ее традиционная реакция на кризисы – вместо сокращения персонала – снижение зарплат. Общая безработица в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в мае составила 5,6% общей численности трудоспособного населения страны, сообщил в понедельник Росстат. Для сравнения, еще в марте было 6%, а в апреле 5,9%. В последний раз ровно такой же уровень, как теперь, отмечался в мае 2015 года, а до этого в самом начале 2014. Впрочем, к лету общая безработица традиционно сокращается. Проявляется фактор сезонной занятости в экономике, напоминает директор Института трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон.
Ну, летом безработица всегда ниже. Это эффект сезонности, он ожидаем. Но я бы не придавал слишком большого значения различиям между 6 и 5,5. Понятно, что все это считается с известными ошибками. Важно другое, она остается низкой, несмотря на то, что в экономике продолжается спад.
Текущая безработица в России даже после 2 лет глубокого спада в экономике остается в рамках так называемой естественной, которая экспертами оценивается в зависимости от конкретной страны примерно в диапазоне от 5,5 до 6%. И если исходить из того, что выход российской экономики из нынешнего кризиса будет длительным и очень постепенным, стало быть, и уровень безработицы не будет сильно меняться.
Я думаю, что безработица на этом уровне застряла надолго. Во-первых, она достаточно низкая. Такой уровень связан не с тем, что в экономике все здорово, а связан прежде всего с тем, что она структурно и институционально устроена таким образом, что люди, которые теряют работу, не имеют альтернативной опции в виде пособия, на которое можно жить. И та же проблема у тех, кто, может быть, хотел бы уйти с рынка труда совсем, потому что нужен доход. Если нет возможности быть безработным и жить на пособие, или нет возможности просто сидеть на диване, чтобы там члены семьи содержали или жить на сбережения, тогда надо что-то делать. И люди возвращаются в экономику и что-то делают. В значительной степени неформально. И это, с одной стороны, держит низкую безработицу, а с другой подпитывает неформальную занятость.
Еще 1-1.5 года назад доля неформального сектора российского рынка труда, то есть никак и нигде не регистрируемой занятости, оценивалась примерно в 25-30%. По вашим представлениям, как она изменилась с тех пор?
Мне кажется, тенденция та же самая, что и была 1 год назад, и я думаю, что цифры примерно такие же. Если посмотреть мировой опыт и посмотреть, какая доля неформальной занятости в странах с разным уровнем ВВП на душу, то есть с разным уровнем экономического развития, то наш уровень экономического развития, он примерно и будет соответствовать доле неформальной занятости примерно в 25-30%. Поэтому именно это соотношение, оно не вызывает удивления. Будет ли она расти больше? Ну, у нее же тоже возможности не безграничны, потому что бюджетный сектор остается большим, крупные предприятия в значительной степени поддерживаются в части оборонки, в части импортозамещения, санкциями и контрсанкциями, соответственно, поэтому какая-то поддержка у них есть. Соответственно, вот я исхожу из того, что все будет примерно колебаться вокруг тех цифр, которые мы наблюдаем.
А если иметь в виду, наоборот, вполне формальную, то есть легально регистрируемую занятость, как меняются масштабы традиционной в последние 1/4 века для России во времена кризисов практики разного рода мер неполной занятости вместо сокращения персонала? Это могут быть и неоплачиваемые отпуска, и неполная рабочая неделя. Скажем, еще в 2014 году, по некоторым экспертным оценкам, Количество тех работников крупных и средних предприятий России, которые были отправлены в бесплатные отпуска, вдвое превысило уровень даже кризисного 2009 года.
Вы знаете, они намного меньше, чем наблюдались в 2008-2009 году. И одна из причин, что заработная плата оказалась гораздо гибче. В конце концов, зачем нужны неоплачиваемые отпуска и неполные рабочие недели работодателям? Для того, чтобы снизить издержки в условиях сокращения спроса на их продукцию, тогда, когда они не могут приступать к массовым увольнениям. Но если можно снизить заработную плату разными способами, номинальную заработную плату, в том числе за счет переменной части, то достигается тот же самый результат. Поэтому я думаю, что неоплачиваемые отпуска и неполная рабочая неделя, они не достигнут каких-то критических значений. Ну и надо сказать, что государство старается сдерживать эти явления, чтобы такие формы занятости не слишком распространялись.
Реальные доходы населения России, то есть с учетом текущей инфляции, пока еще продолжают сокращаться, тогда как номинальные зарплаты вновь растут и уже несколько месяцев подряд. Может ли фактором такого роста быть постепенное повышение зарплаты на тех предприятиях, которые еще недавно снижали ее, именно для того, чтобы избежать сокращений персонала?
Возможно и такое, возможно и другое. Ну, представим себе, что у нас с вами на предприятии есть работники, которые получают мало, и есть работники, которые получают много. Занятость сокращается. Прежде всего, за счет кого? За счет тех, кто получает мало, потому что они являются наименее производительными работниками. Их отправляют на пенсию, их заставляют уходить по собственному желанию, их разными способами выдавливают. И сокращение идет, хотя оно не массовое, оно не называется массовым увольнением, но сокращение занятости идет. Но если у нас в этом делении на более высокооплачиваемых и менее высокооплачиваемых меньше становится менее высокооплачиваемых, то средняя зарплата у нас с вами растет. Просто потому, что менее высокооплачиваемых становится меньше. Эффект структуры. Он дает себя знать, и это может вызывать рост средней зарплаты. Кроме того, то, о чем вы говорили, да, конечно, это возможно. В конце концов, в пищевой промышленности есть какая-то жизнь. Есть какая-то жизнь в сельском хозяйстве, частично в обработке там, у металлургов, у химиков и так далее, которые могут пользоваться нынешней конъюнктурой для экспорта своей продукции. Поэтому могут быть разные причины.
Месяц назад Министерство труда и социальной защиты России представило на обсуждение законопроект, предполагающий повышение в 2017 году пособий по безработице в стране примерно вдвое. Напомним, сегодня они составляют всего от 850 до 4900 рублей в месяц, то есть от 13 до 75 долларов по текущему курсу. Такие пособия получают в стране 860 тысяч человек. Это 86% всех официально зарегистрированных безработных, тогда как всего их в стране, судя по данным Росстата за май, ровно в 5 раз больше. Теперь предлагается установить новые, минимальные и максимальные уровни пособия от 2000 рублей до 8000 рублей, то есть от 30 до 120 долларов. Но даже такой максимум оказывается ниже прожиточного минимума. Он составляет сегодня примерно 9500 рублей. При этом Министерство труда предлагает ввести как дополнительное ограничение на само право получения пособия, так и сократить сразу в 3 раза срок, в течение которого оно выплачивается, с нынешних 1,5 лет до 6 месяцев. Сколь существенным может оказаться влияние этой новации на российский рынок труда в целом? Ведь именно мизерность пособия и является одной из главных причин сохранения в стране низкой безработицы, несмотря даже на глубокий кризис в экономике. По идее, увеличение пособий по безработице сам общий ее уровень в стране лишь повысит.
Да, вы правы. Но если мы говорим о том, как пособие по безработице может влиять на уровень безработицы, то должны отметить 3 фактора, которые имеют значение. Первое – это уровень пособия. Второе – это продолжительность выплаты пособия. И третье – это доступ к пособию. Если мы увеличиваем пособие, но при этом делаем более жесткий доступ и более короткие выплаты, то фактически мы не меняем численность безработных. Просто одно будет компенсировать другое. Что такое 8 тысяч рублей? При средней заработной плате где-то 36 тысяч – это меньше четверти. Ну, в европейских странах, таких как Германия, Франция, там среднее пособие по безработице может составлять 70-80% потерянной заработной платы. То есть все равно эти соотношения остаются достаточно низкими. Тем более, что большинство наверняка безработных соискателей пособия, они не будут иметь возможности получить его по максимуму. Я не думаю, что эта мера радикально что-то изменит.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. Радио «Свобода. Экономическая среда».